Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем вещание, и в программе этого часа вы услышите рассказ протоиерея Александра Тылькевича, настоятеля храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла Забайкальской Шилки, о паломничестве в далекий северный поселок Забайкалья Карингу. Затем в эфир выйдет программа из радиоцикла «Поминайте наставники ваши». Тамара Москвичева предлагает вам сегодня запись своей беседы с келейницей преснопоминаемого протоиерея Михаила Труханова Валентиной Андреевной Звонковой. Во второй половине часа в эфир выйдет программа из радиоцикла Елены Смирновой «Богомолье». На этот раз она пригласит вас в храм Смоленской Божией Матери на Смоленское кладбище Санкт-Петербурга. Дорогие братья и сестры, всю первую неделю Великого Поста мы с вами старались как можно больше проводить в храме, наполняя ее усердными молитвами, поклонами, глубоким покаянием, прежде всего при чтении Великого Канона преподобного Андрея Критского. И все это настолько вошло в нашу жизнь, слава Богу, что трудно даже представить, что где-то далеко, на окраинах нашей огромной России, люди все еще живут без храмов, хотя всей душой стремятся в них. Вот об одной такой поездке далекий забайкальский поселок Каринга, об очередной поездке миссионерской, расскажет по телефону протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Шилка Забайкальского края.
Да, нас как миссионеры спрашивают, ну вот зачем вы собираетесь, двигаетесь в такие далекие поселки, в которых проживают там по 200 человек, оставляете свои приходы. У нас на самом деле со священниками не очень густо, поэтому когда мы уезжаем в миссионерский поход очень далеко, свои храмы приходится оставлять на прихожан. Но я думаю, в этом есть смысл, потому что Каринга – удивительное место, куда мы последний раз ездили, по своему духовному состоянию. Вот понимаете, на причастие из 200 человек пришли 20. И это с учетом того, что мужики были в лесу на охоте, а дети все в соседнем поселке за 350 километров учились в интернате. И из всех, кто остался, пришло 20. Я посчитал, это 10%. И сегодня вот в нашем храме у нас было человек 160, наверное. Больше может поместиться, но уже очень будет проблематично. Так вот, я посчитал, что это 1% из всей Шилки. Конечно, если бы пришло бы 10%, мы бы туда при всем желании, конечно, не вместились бы. Но в любом случае, в Каринге 20% приходит в храм, А в Шилке всего один. Это, конечно, может быть и моя личная недоработка. Но поэтому, я думаю, есть смысл ради таких чистых людей ездить на север и тратиться. В любом случае есть смысл. Карингинцы в свое время не мечтали даже о храме. Они понимали, что такой маленький поселок, и самим при их сложных климатических условиях, при минус 50 градусах зимой, при больших температурах летом, при отсутствие стройматериала, ну, им тяжело, конечно, осилить храм, и поэтому карингинцы все равно тянулись к храму, и они собирали какие-то свои крохотные пожертвования, они отправляли в соседний поселок. Представляете, соседний поселок — это 200 километров по замерзшей реке и на гусеничном тракторе. Если кто-то хочет представить, возьми, представьте, что такое 200 километров проскакать на коне. Вот примерно то же самое. Ну, кто-то скажет, что там невозможно. Да, это невозможно. И люди едут 12 часов по полному бездорожью, и это при том, что трясет по-сумасшедшему. Это еще и звук такой, что если хочешь докричаться до соседа, нужно максимально напрягать голосовые связки. Более того, ездят беременные, ездят больные туда и обратно. Вот они такие. И в свое время они собирали пожертвования, отправляли вот в этот соседний поселок. 200 километров для них не расстояние, поэтому да, хоть зимой будем по замерзшей речке приезжать в этот храм. И, понимаете, вот эта вот малая крупица, она дала какой-то большой толчок. Господь как-то воззрел на это место, и нашлись люди в Москве, которые дали возможность нам собрать храм в Чите, загрузить его на вездеходы, по замерзшей речке добраться до туда, поставить этот храм в условиях зимы, подлить туда потом фундамент. Более того, в этом году тоже произошло очередное чудо с этой Карингой. При всем том, что мы, конечно, выехали отсюда, вроде проверили все, но прямо на самом выезде у нас отказал передний мост, и мы практически все бугры с тяжелым грузом брали на лебедке только. Но, слава тебе, Господи, доехали. И то, что полынью провалились, там тоже, слава тебе, Господи, вылезли. Это такие маленькие искушения. Но перед самым отъездом позвонил мужчина и сказал, что мы делаем иконостасы и хотели бы какому-нибудь вам сельскому храму, который не в состоянии потянуть на себе иконостас, помочь. Какой сельский храм? Ну, давай дадим Карингу, а вот получится. Мы дали размеры Каринги. Перед самым нашим отъездом пришел иконостас, мы его не распаковывали. Привезли туда, он хорошо был упакован, поэтому не стали тратиться на это. Привезли туда, как распаковали. Вы не представляете, мы сели, рты открыли. Мы, когда его собрали, это трехъярусный иконостас, у нас не каждый городской храм себе может такое позволить. Когда пришли карингинцы и увидели, они просто плакали. Вы не представляете, это такая красотища. Я, если была возможность по радио показать этот иконостас. И причем собирали его, и все подходило идеально. Это значит, люди, которые делали этот иконостас, по чертежам делали, но все сделано с такой любовью, так идеально, что нам оставалось только пришурупливать. Все.
Слава Богу, батюшка, а за кого же помолиться? Вот кто жертвователь иконостаса?
Николай Стрелецкий, дай Бог ему здоровья. Кроме иконостаса, они туда положили, конечно, такие вот просто и книжки, и иконочки, такие вот маленькие подарочки, которые вот открыли здесь и поняли, что, понимаете, люди с любовью это все упаковывали. Мы туда приехали, кроме иконостаса, покрыли крышу, потому что в Карингине вообще ничего нет. Вот. Там ни железа, ни цемента, ну вообще ничего. Там только лес кругом. И вот мы привезли туда железо, покрыли крышу, и храм засиял. У него был хороший купол, мы чуть-чуть подняли повыше храм, купол, покрыли крышу. И он вообще такой на фоне всей Каринги, он стал такой игрушечкой. Его видно издалека. И вот мы мечтаем теперь, что когда все-таки там будет колокольня, а я верю, что там будет колокольня, потому что обязательно найдется какой-нибудь человек, который захочет вот этой вот замечательной Каринге помочь. И когда он еще зазвучит, его будет не только видно со всех сторон, его будет еще и слышно со всех сторон. Поэтому я думаю, что надо ездить на север, надо помогать северянам. Мы не должны их бросать, им очень там тяжело. Потому что продукты завозятся только пока речка стоит. Такой смешной случай вспомнил. Карингинцы говорят, раньше было полегче, а сейчас нам продукты под запись в магазине не дают. У них же там кризис. Понимаете, это вот там на большой земле кризис, а у них беда, продукты под запись не дают. Они не понимают, что кризис везде, это только у них там, вот там вот в Москве где-то кризис, там вот там в Чите кризис. Так вот, у них там с продуктами тяжело, у них там с топливом тяжело, так сами, кстати, но у них люди, удивительные люди, тянутся к Богу. И знаете, у них совесть как у детей. Они иногда, знаете, такие вещи говорят, вот мы что-то плохое сделали, нам стыдно, батюшки на глаза появляться. Понимаете, они как дети рассуждают. Они спрашивают, а вот мы животных убиваем, батюшка, это же грех, вот мне же... Понимаете, они даже вот такие вещи, которые обыденные, они этим живут. А чем им там питаться? Этим жили их деды и прадеды жили, они всю жизнь этим жили. Хотя они добывают себе пропитание, ну, поверьте мне, не бомбарханьерски, не зверски, только то, что надо.
То, что называется страх Божий, люди имеют, чего, к сожалению, у нас все меньше так называемой цивилизации, да, от того и страдаем. Батюшка, спаси Господи вас за такой интересный рассказ. Мы стараемся за вашими паломничествами следить благодаря видеофильмам, которые вы выкладываете в социальных сетях. И вот все наши слушатели могут там тоже как-то хоть таким виртуальным образом присоединиться, посмотреть, хорошо, как вы путешествуете. Слушатели за вас тоже переживали, молились за то, чтобы все удалось. Ну, а то, что были какие-то нестроения по дороге, ну, это, конечно, нападение. Это и стоило ожидать.
Очень сильно чувствовалось, что все-таки за нас молятся. Честное слово, мы ощущали, что мы двигаемся туда именно не своими силами, а вот нас сопровождают. Поэтому я всех благодарю, кто участвовал в этом деле, всем. И финансовой помощью, и молитвенным соучастием. Поэтому спаси всех, Господи.
Во славу Божию, спаси, Господи, вас, помощи Божией, любим, молимся и просим ваших святых молитв.
Спаси, Господи, помоги, Господи, с Богом.
Это был в записи по телефону протоиерей Александр Телькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Шилка Забайкальского края.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Поминайте наставники ваши. Дорогие братья и сестры, в предыдущих передачах из этого радиоцикла Тамара Москвичева поделилась с нами записями бесед с преснопоминаемым протоиереем Михаилом Трухановым из своего личного архива. Духовные чада батюшки панихидой на его могиле почтили 10-ю годовщину со дня его упокоения, а сегодня вы услышите беседу с келейницей отца Михаила Труханова, Валентиной Андреевной Звонковой. Запись Тамары Москвичевой.
Валюш, вот вспоминаются все дни, когда мы приходили к батюшке, а потом уже тут нас встречала матушка. Верочка, иначе ее не назовешь.
Да.
Ласковая, милая, это все говорила. То, что меня с собой не взял, все прочитала.
Да.
Это уже много лет прошло. Тот момент, когда батюшка уехал в Белоруссию, я толком и так и не поняла, как это случилось.
После того, как мы вернулись из Нижнего Новгорода, у нас там батюшка тяжело был болен. У него было воспаление легких, он лежал там в больнице. Мы, по-моему, в 4-м году были в Нижнем. В 5-м году мы приехали туда к Полине. Полина, ну, это знакомые, к которым мы поехали на дачу. Для него врачи, как правило, не были авторитетом. Просто мы приехали, было ему плохо, и мы поехали на природу в Подмосковье, в Брузу.
А сколько тогда лет было батюшке?
Ну, вот давайте посчитаем. Значит, если он скончался без полгода 90, год 89, ну, вот 80-80,5, 2004. И мы поехали к Полине в Рузу. Там мы у нее провели лето, осень. И в январе месяце уже мы там и собирались жить.
Там очень хорошо было?
Там было очень хорошо. Дом у нее был теплый, условия были у нас нормальные, печка топилась, все хорошо было. И вот наши друзья, минчане, которые батюшке помогали, сюда часто приезжали, то есть его духовные чада. Они как раз вот в это время приехали, в январе месяце, и даже хотели там купить себе домик в Рузи. Они говорят: батюшка, ну что мы так все время ездим, давайте мы... И они пошли в этот день смотреть себе по деревне дом. То есть никаких разговоров о какой-либо поездке куда вообще не было и не предвещало ничего.
Белоруссию.
В Белоруссию. Вообще никто не думал. Они ушли, проходили целый день, возвращаются, говорят, что мы здесь что-то не нашли, кто бы продавал. А батюшка ей говорит: а я еду к вам. И мы все остолбенели. Они даже привалились к стене, вытаращили глаза от изумления. Это был для нас всех новый, так сказать, сюрприз батюшкин, как он всегда нам что-нибудь преподносил. Я говорю: батюшка, что, серьезно? Он говорит: да, едем в Белоруссию. Верочка сказала: у меня много духовных чад в Москве, я не поеду. И это было, конечно, вы сами понимаете, очень большое расстройство, потому что если не едет Верочка, то как поедет отец один? А я между ними. Часа два пройдет, пять подхожу к нему и говорю: батюшка, что, серьезно мы едем в Белоруссию? Он говорит: да, собирайся. Для меня это был такой шок. Мы там серьезно собирались жить. Мы туда очень много перевезли, и вещи, и продукты. То есть нам там нравилось. Я ей говорю: отец, и что, все брать? Он говорит: да, мы уезжаем отсюда. Это было настолько для всех неожиданно.
Вообще никогда речи не было.
Речи не было. Мы не приехали сами купить здесь домик поближе к батюшке. Но если мы утром уезжаем, а у меня ничего не собрано, представляете, какой
утром?
У меня...
Утром?
Конечно, прямо
на машине?
На машине. Они были на машине. Мы вечером начали собираться, все вещи грузить. Я вам хочу сказать, они не готовы были нас принять. У них еще не было даже для нас места. Вот как было.
О, батюшка знал, что найдется, да?
Да. И как было принято решение? Верочку отправили с машиной прямо в Минск, а мы с батюшкой вот приехали сюда. Нужно было здесь и документы взять. Приходим сюда в комнату. Батюшка становится вот в этом месте перед иконами и говорит: и зачем я туда должен ехать? Мне и здесь так... У меня упало сердце. Верочка уже в Белоруссии, а батюшка сейчас задает вопрос, ехать ли ему или не ехать. Минуты не прошло. Он буквально закричал: «Господи, Господи, прости меня, это твоя воля. Господи, прости меня, еду, еду». Mm-hmm. Буквально это было. Было действительно хорошо, светло. Вот он и встал перед иконами и говорит: «И зачем я должен ехать? Мне здесь так хорошо». Думаю, едем же мы или не едем? Он говорит: да, иди за билетами. Вот здесь он людям и сказал, что я еду не по своей воле. Но все подумали, что его кто-то, так сказать,
подумали,
говорится,
так, да.
Те так подумали. Но он-то, как говорится...
Не только тот батюшка, но это, чтобы его,
да,
кто-то тянул.
Это первое. Все. Второе. Уже должны были все знать, что он по себе-то ничего не делал, все его молитвы пронизаны тем, что он исполняет волю Божию. Поэтому он и сказал людям, что я еду не по своей воле. Ну, а здесь, конечно, все сделали вывод, что его кто-то туда уговорил, утянул и прочее, прочее. И вот таким образом мы поехали в Белоруссию.
Ну, коротенько можно, вот как вас встретили, как вы там устроились?
Мы туда приехали 15 января 2005 года, и там мы прожили год, и он там скончался 16 марта 2006 года. Значит, вот год, два месяца мы там жили.
Как вам там было?
Там было нам очень хорошо. К нашему приезду как бы скит, как монастырь, там и храм был, священник, который служил, так что там было все как положено. Ты, батюшка, все время ходил и там и молился. Такой книги, ты не могу не говорить о Христе. Там же столько фотографий минских. «Не могу не говорить о Христе» книга. И там масса фотографий минских. Сейчас я... Вот минчане, это наши благодетели. Вот храм, в котором батюшка. Вот сколько у нас фотографий в Минске.
повторения не будет?
Нет, наверное, нет.
Не могу не говорить о Христе.
Это вторая часть его жизни. Первые 40 лет мои, а это вторая часть. Первые еще есть, а этих... Ну, первые я могу вам.
Кому-нибудь, кто захочет купить.
В этот раз возьмем еще.
На могилочку, когда поедете. На могилку возьмем.
Да. Вот он, Беларусь. Вот.
В каком месте вы там были?
Километров сколько-то от Минска.
А где Верочка?
Вот она.
Всегда возле него.
Ну, а как же. В Минске у батюшки был житие, но, скажем так, по нашим человеческим меркам, материальным, были очень хорошие. Но для него там был огромный подвиг. Он там молился по ночам. Он хотел уйти там в затвор, хотел уйти в молчание. Все время просил, чтобы к нему никто не приезжал.
А Москва, конечно, забеспокоилась, и поехали.
Народ поехал, поэтому ему не удалось, так сказать, сохранить своего молчания. Люди стали опять приезжать к нему, но как раз там он молился по ночам, у него там и отказали ноги. Он упал ночью, когда он стоял на молитве, а потом уже мы купили ему коляску и стали его возить уже там на коляске. Вот в этой книге все подробно описано. Молился он очень там много, всеми ночами, он практически по ночам не спал никогда, все ночи.
Что его заботило тогда?
Он молился за всех и за вся, он вымаливал Белоруссию, потому что говорят, что, ну, мне этого не хочется говорить, некоторые вещи еще нельзя говорить, потому что они немножко являются еще, я бы сказала, такими политическими.
Батюшка всегда об этом не забывал.
Да. Практически там зрела оранжевая революция, о которой он отмолил.
В этом ничего удивительного.
Да, он отмолил, так же, как Украина, от нас отойти. Угу. И именно в это время. Почему батюшка туда очень торопился. Угу. И он там по ночам не спал. Все ночи напролёт он там молился.
Не забывал о России.
Ну а как же? Почему и была воля Божия ему ехать туда? Понимаете? Угу. Мы этого своим умишкам никак не понимаем. Но батюшка по своей воле никогда не жил и всегда старался выполнять волю Божию. Поэтому он туда поехал по воле Божией.
Вот эту книжечку очень красивую. Батюшка мне подарил, видите, с любовью, протоиерея Михаила. Да. Правда, не написано какого. Книжечка была издана, она уже была переиздана, очень красивая.
Да, мы сейчас будем новую издавать.
Да, его вот это будем собственные издавать. Молитвы. Сколько у него было все время боли.
За Россию.
Переживаний, да, за Россию. Я, вы знаете, как-то иногда думала, не кронштадтский ли передо мной. Вот настолько эти святые отцы были близки.
Да.
И какие слова находили им похожие.
Потому что душа-то болит одинаково.
Я говорила, батюшка, а что Господь гневается на нас? Он говорит, а как вы думаете, Россия заливается кровью младенцев?
Да.
Все эти стороны жизни, все содержал в своем сердце. Он и здесь также молился. Но вернемся к Беларуси. И как там?
Ну вот, и там батюшка все свое время проводил в молитве. За исключением службы там совершались, там храм был рядом, священник, который регулярно служил, батюшка причащался.
Но вы почувствовали, что там вот этот период опасный прошел?
Да, я сказала бы так. Батюшка, священник рядовой, иногда со мной делился, и вот в один из дней он мне говорит, вы знаете, у нас на этой неделе столько прольется крови, он мне говорит. А батюшка в эту ночь, да он не только эту ночь, он все ночи напролёт молился.
Угу.
Я к нему подошла, он мне говорит, он говорит, запиши вот сегодняшнюю дату, произошло большое событие, он сказал.
Батюшка сказал?
Сказал, да, мне.
Угу. То есть Господь помиловал?
А на следующее воскресенье я прихожу, батюшка служит, ничего же не случилось. Вот этот мне священник говорит, слава Богу, ничего не произошло. Понимаете?
Да, да. Были... Вот на молитвах наши старцы,
да.
Батюшка Ильи там молится.
Да.
Молит наша Россия и Беларусь.
Надо отдать должное. Я просто в этом не сомневаюсь, что то, что Белоруссия не отошла от России в духовном плане, как отошла Украина, благодаря молитвам отца Михаила. Он ночами там не спал вообще. Он вот становился, и до утра он все время был на молитве.
Поэтому... Ну, а затем
приезжали люди. Людей к нему тоже приезжало много. Разговоров было всевозможных много. Всего не передашь. Все это целый год. Потом уже перед кончиной он мне говорит, мне осталось здесь быть с вами 40 дней. Он это сказал. И потом он заболевает, простыл, воспаление легких. Мы заболели все. Никогда так никто не болел. Переболели мы все очень тяжело гриппом. И Верочка лежала с 39. Я думала, вперед уйдет Верочка. Потому что мы ее еле выходили. Потом заболела я. И после всех нас заболел батюшка. Как воспаление легких, как грипп. И из него он уже не вышел. Он мне за 40 дней сказал, что мне здесь жить 40 дней осталось.
Что он сказал еще? Он умрет, его похоронят.
Да нет, ну здесь никаких разговоров нет, само собой все разумеется.
Что?
Ну что мы его повезем в Москву, даже разговора не было никакого. Есть вещи, само собой, разумеющиеся, да? Которые, не, естественно, там его хоронить никто не собирался.
Понятно.
Единственное, что было тоже очень удивительно, что когда мы вызвали скорую, его отвезли в больницу, мы не знаем, где он скончался, по дороге или где. Он мне только говорил, ты от меня, говорит, не отходи далеко, я хочу, чтобы ты мне закрыла глаза. И когда мы его отвезли в больницу, там было очень много людей с нами, две машины поехали мы. Был отец Владимир из Нижнего, был отец Андрей, был там...
Ну, а вы-то рядом с ним были?
Да.
Глазки закрыли?
Да. А получилось так, когда мы приехали уже в больницу-то, прошло немного времени, выходит врач и говорит, вы знаете что, только его еще привезли. Он говорит, мы делали ему кислородную маску, но он уже не дышит. Он, видимо, уже скончался. То есть он, видимо, скончался еще в дороге, когда его везли.
А долго везли?
Да нет, ну может быть, полчаса. Скорая ехала одна с врачами, а мы ехали две машины еще вслед. Потом подходит ко мне, наверное, врач подходит ко мне и говорит, подойдите, закройте ему глаза, хотя много было людей. Она подошла ко мне, и я об этом вспомнила только спустя много времени. Я об этом даже сразу не подумала и не вспомнила. Я думаю, надо же, как батюшка это предвидел, потому что стояло вокруг человек, наверное, 8 больше. Верочка здесь была. Если бы мы туда бы не отвезли в больницу, у нас были бы такие проблемы, не прописан, врача не вызывали, и вдруг умирает человек в чужой стране.
Ну да, вскрытие вздумали делать.
Да, но они нам дали справку и нас отпустили, ничего.
Господь устроил.
Когда мы приехали, мы позвонили в Москву и стали собираться уже. Поехали в Москву и хоронили его здесь, на Ваганьковском кладбище.
А где отпевали?
В Ваганьковском. Возглавлял отец Василий настоятель.
Священников сколько было?
19 священников и 5 деканов. Потом еще много священников стояло в народе, не было во что облачиться, потому что они приехали без облачений. В алтаре для всех не нашлось облачения, поэтому много священников...
Кто там рядом с гробиком стоял, так не помните сейчас по именам?
Отец Владимир Нижегородский, отец Серафим, отец
Шовтинский, да.
Отец Викторин, отец Алексей Кругляк, отец Владимир из Тихвинского храма. Отец Дмитрий наш Ваганьковский, отец, скончался-то у нас батюшка тоже, отец Алексей из Минска, отец Михаил Мальцев, который говорил проповедь. Вот это священники, которые свои. А потом много священников было, которые пришли с батюшкой проститься.
Матушка была на кладбище?
Да, она не отходила от гроба, все время стояла около гроба. Мы распрощались с нашим батюшкой.
Ему было еще раз сколько тогда?
89,5 ровно.
А ей было уже 90?
А ей было уже 90. Она на 3 года старше его. Она умерла. 98 ей было.
Да, матушка. Да. Так любила его?
Да.
С молодости, с юности?
Да.
А сколько он провел в заключении?
15,5 лет.
Он отмороженные пальчики своими руками отламывал?
Да.
Это где было?
Это было первый год его заключения, в 42-м году.
Где он тогда был?
Нижегородские лагеря, он же лагерь. Это же война была, там ничего не было, и электрическими щипцами их отламывали. Может быть, помогали, но во всяком случае было все это, как говорится, бесчеловечно.
Они были...
Отморожены.
Отморожены. А как первый раз его арестовали?
В общежитии, в студенческом, пришли ночью. Перерва.
Да-да.
Вот. Там общежитие. Пришли с обыском, взяли коменданта. И до утра все перелистывали. Какой четвертый курс? Перерва, курское направление. 15 километров от Москвы. 6 корпусов общежития студентов. Обучающихся в институте геодезии и картографии. Московский институт.
А общежитие было там?
Да. Он занимался изучением Библии. Был кружок у них, 3 или 4 человека. Ну и как антисоветские элементы.
Привлекли внимание.
Да. Ребятам дали по 5 лет, а ему 8, как организатору вот этого кружка по изучению Библии. А он как раз помимо института поступил в другой институт и там изучал Библию. Нашлись ребята, которые тоже приняли участие вот в этом.
А кто донес?
Ну, знаете, нашлись. Как потом даже он буквально сказал, что, знаете, язык не поворачивается.
Свои же донесли.
Свои же, да.
Но ему от твоих оставалось
и позже. И позже.
Его гнали.
Все время, да.
Потому что он был лидером всегда.
Да,
и
да.
не молчал.
И не молчал, и не мог говорить. Здесь опять будет на всю Россию, опять скажут.
Ну, а потом и пошло, и поехало.
А потом пошло, и поехало, да.
И всего 15 лет.
15 с половиной.
А вот Верочка как появляется в его жизни?
Верочка появляется так. Если его в 41-м забрали, значит, в декабре 40-го года она познакомила ее сотрудник. Она работала уже инженером в это время.
Где это было?
В Елоховском соборе их познакомили. Он был тоже верующий. Его тоже посадили, между прочим.
Того, который познакомил?
Да. Угу. Их всех забрали.
Но они молились в Елоховском
соборе, да. И там они познакомились.
Поэтому вот я каждый раз, когда собиралась к батюшке, в прежние годы ехать, я все время приезжала на Баумовскую, как сегодня. А это вот отец Михаил мне подсказывал, ты туда поезжай, там, поклонись гробницам и этим иконам,
да,
и
да.
меня вспомнят. Да. Сегодня тоже там побывала, оттуда уже уехала сюда. И Верочка потом, как она его ждала, как она его поддерживала?
Она все время переписывалась с ним.
Угу. Где бы он ни был.
Да, когда он освободился, он приехал к ней, она его прописала, они расписались, повенчались.
В Москве.
В Москве, да. Жили они, конечно, как подвижники, как Иоанн Кронштадтский жил с матушкой.
Вот.
Сама говорила об этом и на похоронах, что батюшка наш святой, что батюшка наш девственник. Об этом неоднократно говорила. Помогала его маме, посылала, потому что отец погиб у него, мама осталась без средств существования, поэтому Верочка помогала и периодически посылала ей помощь. Спаси ее, Господи. Вот, ВП Угловский проходит вместе с отцом Михаилом и другими по делу Московского богословского христианского общества. Вот, 41-й год, статья такая-то, вот такие, вот он, Угловский. Это кто познакомил ее? 14 декабря 1940 года вечером в Богоявленском соборе знакомый по храмам Василий Петрович Угловский познакомил меня со своей сослуживцей по заводу Верой Александровной Леонидовой и до ныне моей спутницей жизни. Вот. Так что уточнили.
Сегодня вот перечитывала вот эту книжку, эти молитвы. Вспомнила вот про эти 3 дня и думаю, вот они любили вот этот мотив, вот этот сюжет о молитве всеобщей.
Да.
Он часто говорил про город Ниневию, про эту молитву. Вот он говорит вот в этой книжке, которую он подарил мне.
Да.
«Господи, зная, что за тяжкие грехи отцов наших и за нашу греховную жизнь гнев Твой обрушился на Россию и народы, ее населяющие, мы ныне умоляем Тебя, Господи, возбуди в нас, народах России, сокрушение сердечное о грехах, отступничество от евангельского учения Христова и побуди всех нас нарочитым трехдневным посте к всенародному покаянию, дабы Ты, Господи, презревший на скорбь и сердечное раскаяние наше о содеянных нами и отцами нашими грехах, помиловал и простил всех нас. Господи, отврати гнев Твой, праведно движимый на нас и на страну нашу. Помилуй нас и направь нас на спасительный путь жизни по заповедям Твоим, по воле Твоей святой. Господи, прости грехи наши тяжкие, содеянные нами делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствами. Укрепи нас Своей святой благодатью, чтобы нам, как он говорил, впредь жить по воле Твоей и не грешить, призывая Твое святое имя. Помнишь, как он? Да. В помощь и спасение всегда делая во славу Твою. Аминь.
Да,
1998 год. И вот эта книжечка, она очень питает. Сегодня очень нам нужны такие молитвы.
Да.
Горячие такие, как он сам, батюшка, был.
Да, да. Будут книги новые, беседы, первая и вторая книга. первая и вторая беседы с духовными чадами. Это записано с кассет. У батюшки записано 90 кассет. Вот их мы расшифровываем и по темам даем книги. Мы расшифровали 90 кассет, поэтому уже сил нет больше. Тоже
но я, вы знаете, хочу сказать, что батюшка любил вот эти записи, которые звучали по радио. И нам звонили, попали они на меня, вот так вот Господь устроил. Говорят, вот вы там передайте тем, кто записывал батюшку, кто давал эти передачи в эфир, что мы переписали на кассеты, и потом, начиная вот от Москвы туда на север, мы возили эти кассеты, и люди воцерковлялись. Вот такая сила воздействия была от беседы. Батюшки в те годы, когда вот только еще познакомились с батюшкой, когда еще Радонеж не так много еще звучал по совокупности лет, и тогда стали появляться вот эти живые записи. И вот тогда люди говорили, что нам это очень помогло.
Вот, готовится, ну, наверное, к столетию в этом году, десятилетие батюшки со дня кончины. Столетие будет 14 сентября
этого года.
К этому дню мы, наверное, переиздадим молитва слов.
Вот эту книжечку.
Но в другом оформлении. Мы ее подбираем в хронологическом порядке. То в ней будет отражена вся батюшкина жизнь по годам. И когда мы ее переработали и подобрали не так, как там, а по годам, получилась интереснейшая книга.
Она по формату маленькая, да, карманная?
Она, нет, будет большая. Это уже будет как настольная книга. Да. Мы включаем туда очень много размышлений интересных. Будет включено несколько писем.
Валечка, а кто вам помогает это делать?
Ну, есть рабы Божии, но, к сожалению, отказались наотрез ставить свои фамилии. Хотим тайно потрудиться для батюшки.
Чтобы венцы их сохранились для них.
Для них.
Вы меня познакомьте с ними.
Я один раз говорил, что я не буду вообще подписываться, а они говорят, а мы работать не будем.
Ну, в общем, вступили в конфликт, на святом месте потоптались и решили, что так поступим, как Господь говорит, левая рука не знает, что делать правой.
Несколько частностей, вот Оля, которая занимается расшифровкой, ей помогают Ирина, Марина, Ирина, потом принимают участие корректор, редактор, священники.
А вот художник кто участвует?
А это уже издатели оформляют, когда мы сдаем.
А
уже
какое издательство будет?
Опять Минс. Ой, нет, молитвы, наверное, в другом месте будем делать. Сейчас мы еще не решили, кто будет. Оформление делают издатели.
Значит, какого у него день рождения?
14 сентября. Но, к сожалению, среда опять не знаем, чем кормить будем.
До этого времени дожить, во-первых.
Ну, я думаю, доживем.
Что батюшка, касается батюшка. Кормить, батюшка категорически был против всяких послаблений.
Я здесь сказала одному батюшке, он говорит, Валентина Андреевна, там на Валете сентября, и что-то...
Как бы батюшка не рассердился.
А мы...
Аккуратненько.
Да, мы потихонечку поднатянем немножко. Ну, хотя бы на рыбу. Больше, конечно, мы не позволим.
Понятно. Батюшка говорил, сказал Господь, не положено, значит, не положено.
Да. Насчет поста с батюшкой не поспоришь, конечно.
Никакие справки от бабушек не помогали. Ничего. Она говорит, вот болит желудок, он грехи твои болят, сгорают грехи твои.
Нет, насчет поста это было... То есть второго я не встречала такого. Потому что я знаю, что когда путем вот такого строгого поста люди исцелялись от серьезных заболеваний. Вот это я знаю совершенно точно.
Во славу Божию,
да. В исполнении
заповедей. Батюшка, я вам очень благодарна, что вы меня приняли. Вон, приходишь, Валюша моет пол, думаю, где сейчас вот человек помыл, а ты тут придешь, наследишь, проходишь дальше, а батюшка так и на коленочке. Падаешь на колени перед ним и думаешь, Господи, помилуй, да что ж такое, зачем же вот батюшка, так, говорю, умрешь от страха-то.
Один раз он, я так вот, как вы говорите, мою полы, а кто-то заходит, вот как вы. Он меня чуть... Как ты смеешь с тряпкой встречать людей? Да. Это Господь идет, а ты здесь никак не могла убраться.
Ну, при всем при том, что он мог строго говорить, но сколько было у него любви.
Но это...
в глазах, в жестах.
Да нет, ну нас-то надо воспитывать.
Но это была не сердитость такая.
Да, я понимаю, но просто я хочу сказать, что дал понять, что людей надо встречать, знаете как. Открывает дверь уже к самому.
Все было готово.
Все готово, отче наш, а я бегу на кухню чай там ставить или разогревать.
Батюшка наш, священник, да? Но это были прихожане такие, которые стояли благоговейно, склонив головку, а мы чего-чего хочется присесть. Пред Господом.
Так что, да. Вот, так что я очень рада. Спасибо. За ваше посещение.
Я очень рада вас увидеть. Да. Была. Да. Верочка вот меня приглашала тогда, а мне как-то не получилось. Как всегда потом горько, что ты пропустил такие замечательные мгновения, когда ты мог опять в ее ангельские глазки посмотреть, ее воркование это услышать, ее плач о том, что ж ты, миленький, ушел-то вперед меня, ты же сказал, что ты дождешься. То есть это уходящая вот эта Россия,
да, уходящая
наша,
раз,
на молитвах, на памяти, о которых мы держимся.
Да, прямо скажем. Спаси Господи.
Спаси Господи. Да. Вот я хочу сказать, что эта маленькая беседа, за которую я вам очень благодарна, прозвучит перед словами батюшку. Вот в этой комнате, за этим столиком, за великом посте.
Да,
спаси вас, Господи, дорогая.
Во славу Божию.
Храни вас, Господи.
Поминайте наставники ваши. Вы слышали очередную передачу из радиоцикла «Поминайте наставники ваши» памяти протоиерея Михаила Труханова. Сегодня в ней принимала участие келейница батюшки Валентина Андреевна Звонкова, беседовала с ней Тамара Москвичева. «Богомолье» – авторская передача Елены Смирновой.
Дорогие радиослушатели, наша передача идет из храма во имя Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. И я беседую. Представьтесь, пожалуйста.
Клирик храма Смоленской иконы Божьей Матери, протоиерей Богдан Жук, настоятель больничного храма в честь святых мучеников и бессредников Косьмы и Дамьяна при 31-й городской больнице и настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Доме ветеранов сцены.
Протоиерей Богдан Жук сейчас вам расскажет об истории этого места и, конечно же, о блаженной Ксенишке.
Мы будем беседовать с вами о Смоленском кладбище, которое неразрывно связано с историей нашего города, и о святой блаженной матери нашей Ксении Петербургской, мощь которой находится под сводом в часовне Ксении Блаженной. Храм, в котором я совершаю служение, был построен в 1790 году. Но история говорит, что и до этого храма, каменного храма, который как раз помогала строить Ксения Блаженная, был деревянный храм. Он был построен в 1760 году. Сразу возникает вопрос, почему такое название. И Смоленское кладбище, и храм в честь Смоленской иконы Божьей Матери, и речка даже Смоленка называется. И все связано как раз со строителями города из Смоленска. Конечно, люди, которые трудились, жили очень в трудных условиях. И многие умирали. И вот их здесь стали захоранивать. И история говорит, 23 октября 1738 году Святейший Синод постановил, чтобы в Санкт-Петербурге было захоронение на Васильевском острове. И была выделена земля, на которой мы сейчас вот с вами и находимся. И эта земля была выделена под кладбище. Здесь стали захораниваться в первую очередь из Смоленщины. И поэтому кладбище уже тогда стало называться Смоленским. И когда еще была построена первая деревянная церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери, то и речка, Черная речка, которая проходила вот здесь рядом с храмом, она сейчас называется Смоленская. В 1777 году было очень сильное наводнение. Очень пострадал храм, кладбище пострадало. Было очень печально смотреть после наводнения на такую трагедию. И было принято решение строить новый храм, каменный храм. Но никто не решался, потому что не было материальных средств. И когда был назначен настоятелем Смоленского храма протоиерей Георгий Петров, он раньше совершал служение в ропще, и он взялся за строительство храма. Он понимал, что нужно собрать материальные средства для строительства храма, взял благословение у митрополита Гавриила Санкт-Петербургского, получив благословение, стал собирать, обращаться к людям. Вот 2 июня 1786 году митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил прибыл на Смоленское кладбище и сам назначил место для постройки нового храма. Вот это место, благословенное самим митрополитом Гавриилом. И строительство с Божьей помощью началось. И в 1790 году уже был построен храм, был освящен 9 октября сначала левый предел в честь Иоанна Богослова, а на покров и главный центральный престол в честь Смоленской иконы Божией Матери.
Сохранились какие-то документы этого времени от настоятеля храма или еще от кого-нибудь о том, что в строительстве храма принимала участие блаженная Ксения Петербургская?
Ну, это информация, которую удалось найти историкам, которые читали газеты в то время и смотрели, таких фактически документов не зафиксировано, но... Это как раз то время, когда жила Ксения Блаженная. И она находилась в молитве постоянно, и часто выходила за город молиться, о чем мы знаем. И этот подвиг молитвы подтверждает вот те факты, что и Ксения Блаженная принимала участие в строительстве храма, носила кирпичи.
Причем ночью.
Ночью, да, чтобы никто не видел, чтобы не видел ее подвига. Вот она это делала тайно. Юродивые Христа ради люди, они особые люди. Это особый подвиг. Путь юродства – это удел совершенных. Юродивые восставали против пороков общества. Простой народ любил юродивых. Церковные писатели говорили, юродивые – это люди, несущие в себе глубочайшую, неутешную скорбь об утрате человеком близости к Богу. Вот какое определение давали образованные люди, писатели, юродивым Христа ради. И Ксения Блаженная связана как раз вот с Смоленским кладбищем и со строительством храма. Здесь она обрела и пристанище. Здесь ее могила, подвиг юродства Христа ради. Ксения Блаженная начала после смерти своего мужа Андрея Федоровича. Ей тогда было 26 лет. И она, надев его одежду, стала называть себя Андреем Федоровичем. Ксения умерла, так она говорила всем. Это странное поведение вызвало подозрение, что, может быть, что-то со здоровьем у нее случилось. И на уговоры родственников была сделана встреча с врачами. И врачи сказали, что она... совсем здоровая и может распоряжаться и своим имуществом. И она дома отдала своей подруге деньги, снесла в храм, бедным раздала и стала странницей. Отдала все, что имела, и стала усердно молиться Богу.
То есть она приобрела ту самую скорбь, которой мы все опасаемся. Лишиться дома, лишиться работы, лишиться ближнего и так далее. Но на самом деле-то она скорбела совершенно о другом, о том, о чем вы уже сказали. И она показала всему миру, что на самом деле самая страшная скорбь – это скорбь удаления от Бога.
Вот вы как раз сказали почти слова апостола Павла. Вот во втором послании к Коринфянам он говорит следующее. «Мы нищие, но всех обогащаем». Буквально через некоторое короткое время народ стал ее любить, стал приглашать ее в дом, стали извозчики предлагать ей услуги свои, подвезти. И она не со всеми соглашалась, потому что она видела уже даром своим прозорливости, что если человек плохой, то она с ним не общалась. Если человек хороший, то она ему и благоволила.
Но почему ее стали любить?
Люди, они очень внимательные. Людей не обманешь. Если поначалу это не сразу была любовь такая, сначала действительно смотрели на нее как на странную женщину в поведении своем, в одежде. Вот. Но когда они заметили, что, во-первых, если с ней пообщается, если она ребеночка по голове погладит, если еще что-то, то у всех начинается какое-то преображение, какое-то движение в лучшую сторону, и дела хорошо идут. И это заметили люди и стали благодарить ее. И так, знаете, друг по другу, и все указывали ей внимание и поддержку. Но она оставалась в своем подвиге постоянно и не меняла образа жизни, несмотря на то, что ей и одежду давали, и приглашали в дома богатых и знатных. Она не уходила от избранного пути и оставалась такой же смиренной, кроткой христианкой, молитвенницей и несла свой подвиг. В то же время она же понимала все, она же видела и отношения людей. Конечно, она и благодарила своих благодетелей, помогала им. Но самое главное такое в жизни Ксении Блаженной, она помогала и другим бедным людям, которые больше нуждались в пище, в крови, в одежде. Есть известие, что Ксения Блаженная помогала более 100 семьям. Это благотворительность. За это ее любили и стремились с ней встретиться и побеседовать, поговорить. Это время было очень непростое. Время, это 18 век, строительство города. Таких дорог, как сейчас, не было. Это была сплошная строительная площадка. И, конечно, если был такой человек, который мог утешить, вдохновить, то такому человеку и оказывалось внимание. Дар прозорливости и чудотворения Ксения получила как раз от Господа за свой подвиг любви, прежде всего, к Богу, к ближним своим, и за молитвы, которые она совершала за покойного мужа Андрея Федоровича, и за весь город, который строился. И вот это действие благодати Божьей приводит к тому, что она окружена вниманием. В то же время всегда постоянно, 45 лет ходила в одежде простой. Если обветшала, то меняла ее на более новую. Но вот эта скромность, это смирение такое, оно народом было замечено и стали при жизни и ее почитать как человека Божьего, как юродивого, и Христа ради. Ну и после блаженной кончины на могилу ее стали приходить люди, разбирали могильный холмик, потом его сделали бетонным, разбивали, и все хотели взять частичку, которая бы напоминала о близости Ксении, и верили, что молитвами Ксении всю жизнь их будет хорошо. И вот сегодняшнее время, когда Ксения Блаженная в 1988 году была прославлена, мы стали совершать уже молебны, как святой угодницы Божьей, и сейчас народ, верующие люди приходят с молитвою к Ксении Блаженной и верят, и просят о даровании им того или иного блага, благословения на дела, на жизнь. Приходят и благодарят, и получают. Мы праздновали память Ксении Блаженной 6 февраля. Очень много людей было, паломников, которые стремились клониться к гробнице Ксении Блаженной и получить благословение. И я замечаю, вот смотрю на людей, которые приходят в часовню Ксении Блаженной, за порогом они какие-то одни, а вот зайдут в часовню, они становятся другими уже. У них наступает такая внутренняя тишина, спокойствие. Они находятся в таком молитвенном таком состоянии, обращаются к Ксении Блаженной с просьбой. Мы всех паломников помазываем освященным елеем. И они вот такие умиротворенные, удухотворенные, выходят дальше и совершают дальше молитву свою уже или возле часовни, или уже дома, читают акафисты. И вот это такое общение постоянное через молитву Ксении Блаженной приводит к тому, что люди получают помощь, утешение, благословение. Это действие благодати Божьей. Поэтому очень благодарен всем паломникам, кто приезжает в часовню Ксении Блаженной помолиться, и желаю, чтобы молитвами Ксении Блаженной все вы получали помощь, любых жизненных ситуациях. К нам пишут письма, телеграммы присылают помолиться. Все письма, все телеграммы, все рассматриваются, все имена поминаются. Но вот это такая современная форма общения, она очень хорошая, потому что не всякий может приехать в часовню. А вот телеграмму или письмо переслали, и здесь уже творится молитва за этого человека. Если говорить о часовне Ксении Блаженной, была в XIX веке построена небольшая часовня из белого камня на гробнице Ксении Блаженной с террасой, с деревянной террасой вокруг. А вот та часовня, которую мы сегодня видим, она построена была в 1902 году архитектором Всеславиным. С этого времени часовня, которая сейчас существует, переживала разные тоже испытания. Особенно в 20 веке, когда была закрытая, в 1941 году, даже вот год войны, по 47-й часовня была закрытая. А с 47-го по 60-й год прошлого века, по просьбе верующих людей, она была снова открыта, и там продолжались совершаться панихиды по рабе Божией Ксении и Андрею. А с 60-го года прошлого века по 1985 год ее снова закрыли. Часовня была закрытая, обнесена забором, и вот все делалось для того, чтобы разрушить часовню, стереть с памяти человеческой о Ксении Блаженной. И вот такая была неразумная политика.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы беседуем в храме во имя Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге с клириком этого храма, протоиереем Богданом Жуком. Батюшка, скажите, вот они пытались стереть эту память. Удалось ли им это? Приходил ли народ сюда, в эту часовню, когда она была закрыта?
Ну, мы сейчас видим, что ничего не удалось, потому что часовня стоит и в былом благолепии процветает. Но попытки такие были очень серьезные. Даже вот смотрите, 17 августа 1940 году исполком Ленсовета вынес решение о закрытии Смоленской церкви, а часовню Блаженной Ксении снести в месячный срок. Попробуйте не выполнить. Это же высокое начальство распорядилось так. Но это был 40-й год. В 41-м началась война. И здесь мы видим тоже промыслительно и помощь Ксении Блаженной в том, что и часовню не снесли, и что обстоятельства такие сложились, что вся страна стала воевать против врага, поднялась на войну, и никто не трогал тех вопросов, которые были связаны с церковью. Наоборот, еще во время войны открыты храмы, и священники стали совершать служения, и благодаря этому милостью Божией и была одержана великая победа, очень важная.
А ваш храм был закрыт во время богоборческого режима?
Да, храм тоже был закрыт. Как раз вот в 40-м году это предписание коснулось нашего храма, и Смоленский храм был закрыт.
Но часовня сохранилась. А с храмом ничего не сделали, его не разрушили.
Да, здесь был склад. И вот после войны в 46-м году храм был возвращен приходу, и здесь уже с 46-го года совершается по сегодняшний день уже службы, и храм несет свою миссию о спасении душ человеческих. Если говорить о нашем Смоленском кладбище и духовном комплексе таком, то нужно сказать еще о двух храмах, которые тоже были на Смоленском кладбище построены. Это храм Воскресения Христова, который при входе на кладбище с правой стороны. Красивый собор, выполнен в стиле нарышинского барокко. Архитектор Демьяновский построил этот храм. И освящение центрального престола состоялось 2 мая 1904 года. В этом храме отпевали Александра Блока. Этот храм был закрыт в 30-е годы. Храм наполовину был разрушен, вид был его ужасным. Барабана, куполов не было. И когда уже в 90-х годах обстановка изменилась и стали возвращать храмы, то и Воскресенский храм тоже был передан. Храм сейчас восстановлен в былой красоте. Такого храма в Петербурге, подобного как раз в стиле нарышкинского барокко, нет. Это памятник федерального значения.
Да, я сама удивлялась, ходила, думаю, да, откуда здесь нарышкинское барокко? Красно-белое, да, вот это все кружевное. Думаю, когда же это здесь возвели, построили, да, я его не помню. А теперь в таком великолепии, да, стоит. Просто пасхальный храм.
Да, пасхальный храм, Христово Воскресение, да, Пасха. И даст Бог скоро на Пасху, в субботу, на Святой Седмице мы всегда совершаем молебен, крестный ход. И с Божьей помощью работы идут, восстановление идет. И скоро, даст Бог, мы там будем совершать и пасхальные службы, и все службы и в нашем Смоленском храме.
Заключительную часть этой передачи Елены Смирновой из радиоцикла «Богомолье» вы услышите завтра в среду. В 20 часов по московскому времени.